Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня мы говорим о семье с Алиной Самарской, психологом. С вами Анна Леонтьева и Константин Мацан. Мы говорим о такой болезненной теме, как раскол семьи, как сохранить себя, веру и все-таки оставаться по возможности счастливым. Глядя на Алину, в общем, мы понимаем, что это возможно.
Вот вы фразу произнесли в конце прошлой части программы, что иногда лучше разойтись. Конечно, ситуации очень разные в жизни бывают, хотя мне кажется, что фраза очень жесткая. Потому что статистика показывает, как много семей развалилось без большого повода к тому, чтобы развалиться. Но вот когда люди мотивировались просто, да ладно, лучше уж разойтись и не мучиться, и не трудиться. Другая тема, другая крайность, но, наверное, об этом тоже стоит помнить. А вот когда мы начали о детях говорить, вопрос еще в том, а вот как общаться, что говорить детям в этой ситуации? Вот очень практический вопрос, вот что сесть и сказать там, Петя, Вася, Маша, вот такие новости. Угу. Вот что здесь, как, это же надо как-то еще внутри этом, собраться для этого.
Завели разговор, замечательно просто, потому что дело в том, что самая большая нагрузка для психики и взрослого, и ребенка – это неопределенность. И то, что вы говорите, что лучше сохранить брак, конечно. Если есть хоть малейшая возможность, то брак надо пытаться сохранить.
Вы сказали, что вы сделали все, что от тебя зависит, чтобы брак не распался.
Но это же выбор двоих. То есть если я делаю такой выбор, но насильно мил не будешь.
И конечно.
Выбор человека, он даже Господь, он же не спасает против воли.
Не лишает свободы,
да,
конечно.
Да, не лишает свободы. Поэтому если второй человек, который находится в браке, все-таки уже по каким-то причинам для себя сделал такой выбор, не волить его как-то, принуждать к тому, чтобы остаться, это совершенно непродуктивное занятие. И даже вот если вдруг кто-то находится в таком состоянии неопределенности, очень советую сходить к нотариусу и к адвокату, посоветоваться с ними, потому что мы в большинстве своем люди неграмотные в этом отношении. И когда случается развод, это еще очень больно бьет по интересам детей в плане финансов, да. Потому что, как правило, мужчины у нас по статистике зарабатывают на 30% больше, чем женщины. Если там несколько детей, то часто мама не работает. И в этом смысле, конечно, лучше проконсультироваться со специалистами, как все сделать, чтобы интересы детей не пострадали. А вот я хочу сказать спасибо большое своему нотариусу и адвокату. Они мне очень много полезного сказали, потому что, когда ты находишься внутри ситуации, тебе кажется, первая стадия – это отрицание, тебе кажется, что нет, все равно развода не произойдет. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Со мной этого точно не случится. Как-нибудь рассосется. Вот. Но когда знающие люди тебе говорят, знаете, скорее всего, вы разведетесь. Мы вот видим эту ситуацию со стороны. И вам нужно, чтобы ваши дети там были защищены, сделать такие-то шаги. Вот это, вот это и вот это. И это очень полезно. Даже если вдруг брак удастся сохранить, такая консультация никогда не бывает лишней. На стадии, вот как вы говорите, когда непонятно, удастся или не удастся сохранить брак.
Так, а все-таки дети, как с ними разговаривать?
Дети, да, извините, я немножко отвлеклась. Я начала говорить о том, что самая плохая ситуация для психики – это неопределенность. Поэтому неопределенность должна быть для взрослого, что ему делать в случае все-таки развода, какие практические вещи. И для ребенка тоже. Если уже развод произошел, если уже папа съехал, то ребенку надо аккуратно об этом сказать. Конечно, не без подробностей каких-то, может быть, которые привели к этому, чтобы сохранить отношения между ребенком там и отцом или мамой. Мамы тоже уходят из семей. И все-таки лучше сказать, потому что я знаю семьи, где уже у каждого из родителей какие-то новые отношения. Это от родителей тщательно скрывают.
От детей.
От детей тщательно скрывают, отправляют их к своим родителям, чтобы они этого не знали. Это большая нагрузка на психику ребенка. Такого лучше все-таки не допускать. Аккуратно сказать, что тебя мы оба очень любим, но просто так бывает, что люди не живут вместе. Так случается.
Вот мне кажется, очень важно то, что вы сказали о том, что нужно изо всех сил пытаться не осквернить образ отца.
Конечно,
в глазах детей. А для того, чтобы вот момент там, когда, наверное, обиды, какие-то тревоги возникают, и очень, наверное, нужно много внутренней силы для того, чтобы все-таки вот продержаться на этой высоте. И у меня такой вот вопрос вертится в голове. Знаете, Алин, когда я потеряла мужа в автокатастрофе, окружающие все ожидали от меня очень большого героизма. И я очень... Мама там, которая не знала, как меня поддержать, потому что это было неожиданно страшно. Дети, которые тоже не понимали, что говорить. Окружающие мои друзья, они все помогали. Но они хотели видеть во мне героиню. И я очень постаралась быть героиней. И на этом пути, я должна вот совершенно честно сказать, я чуть не сломалась, потому что встать в такую позу геройства — это вот очень много взять на свои плечи. И я много позже, уже общаясь там с психологами по поводу своей книги о депрессии, узнала о том, что можно быть слабой, можно позволить себе быть слабой, и можно дать знать окружающим, что ты не герой. Вот в вашей ситуации, вот как вы думаете, где нужно быть сильной, да, вот чтобы детям рассказать, нужно быть сильной, чтобы покачаться на качелях и поплакать в подушку, нужно быть слабой. Вот как уравновесить вот этих внутреннего взрослого, который должен поддержать детей, и ребенка?
Ну, конечно, всем рекомендую все-таки найти себе хорошего психолога, чтобы через этот нелегкий период жизни пройти. Тут нужно просто бережно к себе относиться и понимать, что если в каких-то ситуациях нужно показать силу, то мы же не киборги, которые как вот терминаторы, постоянно сильные. Мы не можем быть такими. Мы люди слабые, и нам нужно, опять-таки, вот этот ресурс восполнять. А восполняем мы ресурс и плачем тоже, потому что, когда мы плачем, то кортизол, вот этот вот гормон стресс, он выходит. Конечно, надо плакать. Если хочется плакать, то поплакать — это очень хорошая штука. И то, что нельзя плакать, это какой-то вот миф.
Плакать. Ну да, не хочется же казаться жалким. Ну вот так вот, да?
Просто всему свое время. Поплакать можно, когда никто не видит, либо кто-то из близких видит. И помнить, что вот это вот то, что вы говорите, вот некое представление о себе как об идеальном герое, это на самом деле невроз. Когда человек...
Хотел сказать гордыня,
видит,
а вы сказали невроз.
Да, а это одно и то же. Это одно и то же. Потому что вот это болезненное состояние...
Никогда об этом не думал, что невроз и гордыня одно и то же.
Абсолютно. Там механизмы одни и те же. Гордыня, что такое гордыня? Когда человек думает о себе как о неком сверхчеловеке, который... благодарю тебя, что я не такой, как вот эти вот все. Вот греш, я-то справлюсь. Вот они все слабаки, а я-то тут вот что. понимаете? А все мы грешные, и надо это признать, что все мы падаем, что все мы плачем, и надо дать себе возможность и поплакать, и бережно утешить вот этого вот ребенка своего внутреннего, бережно утешить его, потому что ему приходится не сладко. И это сложный период жизни. Надо об этом помнить. Это не период героизма, а период, который нужно пережить, период кризиса.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня мы говорим о семье с Алиной Самарской, психологом, мамой четверых довольно больших детей. Кстати, одного маленького, да?
Да, да, нам 5 лет.
Знаете, Алин, хотела такой вот вопрос задать. Немножко он, может быть, тяжеловат, но тоже по себе помню, что в какой-то момент было ощущение, что раз со мной произошло что-то не то, о чем я молилась, да, что-то такое, видно, я сделала не так, наверное, Бог меня наказал, и какое-то время я вот жила в этом ощущении вины. Поэтому мне, наверное, стало легчать. Я, кстати, не ходила к психологам, хотя очень за это, и моя дочь ходила к психологам со своей депрессией. Но вот это вот ощущение наказанности, оно очень сильно придавливало, и, наверное, стало легче только когда как-то вот духовные люди убедили меня, что Бог так не наказывает. Вот как... Если в вашем случае вот вы знаете что-то про это, как вы боролись с чувством вины или как вы вообще его не подпускали к себе, если, конечно, такое чувство проходило мимо?
Смотрите, сейчас я чуть-чуть совсем, я знаю, что это не очень нравится широким массам, но капельку позволю себе психологической терминологии, потому что именно это мне и помогло, знание. Что такое вина? Вина, как правило, это чувство, которое возникает при здоровой невротической психике. Вот говорят, что невротикам тяжело с собой. То есть, поздравляю, Анна, вы невротик. Это хорошо. Это здоровая часть спектра. Дальше там идут пограничные личности, психопаты, которые вообще не признают себя никогда виноватыми. Вот с психопатами тяжело всем остальным, потому что для них причина их несчастий – это весь окружающий мир.
Так и вот как называются все мои знакомые. Шутка, это сейчас была шутка.
Все знакомые вздрогнули.
На самом деле все люди нужны. И когда там говоришь человеку, поздравляю, вы высокофункциональный шизоид, он хватается за голову и говорит, что вы говорите, нет, это не я.
Поздравляю, шарик, ты балбес,
говорил. И говоришь ему, извините, вы в компании с Эйнштейном и Сальвадором Дали, потому что они тоже были такими. Вот. То есть каждый тип личности, он нужен человечеству. И это нормально. Просто понимать про себя, что, например, ты невротик тревожный, и что твоя тревога вот сейчас, вот это твое нормальное состояние.
Я прям себя сейчас узнаю.
Что ты с этим справишься.
Поздравляю,
что ты
Костя.
Себя...
Да. Слава богу, справлюсь.
Вот самопознание.
Ура!
Самопознание, оно на самом деле очень помогает, потому что когда ты знаешь, так, вот со мной происходит сейчас вот это вот, потому что у меня, например, нарциссический радикал. У меня нарциссический радикал, я прекрасна. Хвалите меня все.
Это тоже про меня.
Вот, а что, это тоже важно. Вот, то есть понимать про себя, а в этом как раз может помочь психолог, потому что психолог, если вы его попросите, даст вам полный анализ вашей личности, кто вы такой есть. Это очень полезно.
Вот Таня спрашивала сегодня про то, где заканчивается психология и начинается духовная жизнь. Я сейчас поймал себя на мысли, что то, что вы рассказываете, очень мне как-то вот откликается, как сегодня принято говорить. Если это еще перевести на рельсы именно, ну, скажем так, опять же, громко выражаясь, христианской аскетики. Вот переживаешь какое-то состояние, той же самой тревожности, или когда руки опустились, и все не так, и ни в чем не уверен, и ничего не хочется делать, и потом говоришь себе так, стоп, вообще-то это называется печаль. Печаль одна из 7 страстей. про которых святые, там, Василий Великий, Игнатий Брянчанин, все четко написали. Открываешь интернет, читаешь. И как только в себе ее диагностируешь и маркируешь как печаль, пишешь, а, так это что-то недолжное во мне происходит. Так это она мне не нужна, тогда я не буду. И все, и настроение сразу как-то улучшается.
Знаете, действительно, да, нет ничего нового под луной. Иногда я своим прекрасным совершенно клиентам, которые достигли высот там и успеха в жизни, и каждый раз, например, устраивая какие-то совершенно потрясающие там пиар-акции, у меня была клиентка, которая просто была уверена, что ее вот на этот раз ее точно выгонят. Вот всегда было все хорошо.
А выгонят откуда?
С работы.
А.
Вот. А на этот раз ее абсолютно точно. Просто до этого как-то не замечали. Но сейчас вот все заметят, что на самом-то деле она самозванка, вот там 20 лет не замечали, а тут все просекут. Вот. Когда я ей, ну, стала объяснять и сказала, что, знаете, важен баланс. Вот знаете, как святые отцы говорили про средний путь, что не скатываться вот туда вот, в эту вот тревогу, и в то же время не заниматься самовосхвалением, чтобы делать свою работу качественно. Она сказала, да, дайте-ка я запишу, как это? Я говорю, ну это... А кто это сказал? Кто это из современных психологов сказал? Я говорю, ну, срединный царский путь, это все святые отцы об этом писали. То есть ничего нового нет. Просто психологи это называют несколько другими словами. Вот и все. Радуйтесь еще раз, радуйтесь. Это апостол Павел говорил. И то, что я вот первая часть нашей программы была посвящена именно радости, потому что...
Да и вторая,
да,
тоже, на самом деле. Но все-таки вот Аня спросила про то, как реагировать, защищаться от чувства вины или не подпускать, или преодолевать. Вы сказали, что, поздравляем, Шарик, ты невротик.
Да.
И, в принципе, это нормально, что у тебя есть чувство вины. Если бы его не было, ты был бы безответственным, беспечным и так далее.
Ну, это как нет, это просто типа организации личности. Ну, как правило, вот невротики, они ковыряются в себе и ищут причину произошедшего в себе, и это им помогает расти.
Но ведь мы все переживаем чувство вины мучительно. И психологи говорят, ваши коллеги, о разрушительном действии.
А вот это вот уже болезненный невроз.
А вот про это, мне кажется, тоже
вот
Аня спрашивала в том числе.
Хорошо. Как отличить болезненную вину, болезненный невроз от здорового чувства?
От безболезненного.
Да, от здорового чувства, которое помогает нам быть критичными к себе. Ну, потому что всегда в какой-то там сложной жизненной ситуации часть нашей ответственности есть. «Прими на себя ответственность» – любимая фраза психологов. То есть не прими на себя вину за это, а прими на себя ответственность.
Но, да, важное
как бы,
различие.
Ответственность, вина – это там, ну, как бы грань тонкая, понимаете? Вот.
Ответственность легче?
А ответственность заставляет человека двигаться вперед и делать какие-то поступки, которые помогут преодолеть сложную ситуацию. А когда человек просто чувствует вину, и она его давит, и он понимает, что бы он ни сделал, он все равно будет виноват, и куда ни наступи, везде будет плохо, вот это уже болезнь. И смотрите, есть такой важный индикатор, когда невротик, это нормальный невротик, он там в себе разбирается и совершенствуется, и, скажем так, растет над собой, или когда это уже болезненная вина. А все мы имеем некие ожидания от себя, от брака, от партнера, и это нормально. То есть, если мы ожидаем от себя, что мы сделаем качественную работу, мы пытаемся эту работу сделать. Но когда наши ожидания перерастают в требования, то есть я в любом случае сделаю эту работу качественно, чтобы там не произошло, мой брак в любом случае сохранится, хоть это и разрушит меня. Вот есть замечательный рассказ Чехова под названием «Попрыгунья». Там главный герой сохранил брак, но в результате заразился смертельной болезнью и умер. Там жена, вот эта вот легкомысленная, ему изменяла, Все об этом знали, она его позорила, она не работала и только развлекалась, а он был прекрасным врачом. В результате это вот как аутоагрессия, которая должна была быть направлена на нее и там, на любовника, направилась на этого прекрасного доктора, и он разрушил себя, он умер. Он сохранил свой брак. Какой ценой?
Это очень круто. Я вот прям вы как-то вы меня сейчас попали, знаете, сплошная польза от программы, потому что действительно вот эта разница между ожиданиями, когда всегда остается возможно, что и не получится, может быть, сейчас и не сделаю, хотя всегда хорошо делал, а сейчас может не получиться. Ну, потому что все люди вообще жизнь непредсказуема.
Да, да, совершенно.
И требованиями, когда если нет, то все, смерть. Угу. Вот это какая-то очень, мне кажется, важная такая разница, которая сильно разгружает душу и позволяет свободнее дышать.
Угу. Да, да, точно, совершенно. А я еще хочу сказать, что у меня есть друг с очень богатой биографией, уже очень взрослый, который в очень зрелом возрасте стал психологом. Православный верующий человек, который в очень зрелом возрасте стал психологом. Ему это очень понравилось. Вот. И он говорит о том, что когда он стал понимать вот эти вот механизмы, которые вот мы сказали с вами одновременно, гордыня и невроз, да, когда он стал понимать эти механизмы воздействия на психику, то он вообще перестал осуждать людей. То есть он смотрит, там какой-то злодей, ага, детская травма, я, конечно, утрирую, но вот такого типа. То есть ему это помогло, так сказать, в самой высокой добродетели неосуждения ближнего.
Да, да, это действительно так, это очень здорово, высокой духовной жизни человека.
Я хотела бы еще поднять такую напоследок тему, ну, может быть, мы что-то еще успеем, тему о том, как получать помощь, потому что очень многие из нас выросли на таких, опять же, немножко советских, что ли, да, представлениях. Вот у меня бабушка такая была, крепкая, советский человек, учитель, ну, в конце жизни она, так сказать, уверовала. Вот, и для меня всегда была очень большая проблема попросить о помощи. Не только о психологической, не только о душевной, но и о материальной. Вот, и нас, вот такая тяжелая жизненная ситуация сломала эту защиту, потому что без помощи наша семья просто не выжила бы. Вот хотела тоже у вас узнать, как вы смотрите на эту проблему, как получать помощь, как просить, и надо ли это делать?
Очень сложный вопрос, особенно для нас, всех спартанцев, потому что я считаю, что мы все наследники вот этой вот Спарты, когда надо сжать зубы и самому решать свои проблемы, и мы все так были воспитаны. У меня бабушка тоже, вы сказали про свою бабушку, у меня бабушка была технологом градообразующего предприятия химического, и она тоже меня так воспитывала, что ты должна сама, ты должна решать свои проблемы сама и ни в коем случае не показывать слабость, потому что это стыдно. Слабость показать стыдно,
да.
А помощь показать стыдно, нужно как-то справляться. Это иногда хорошо, потому что это помогает, ну, сохранить лицо. И действительно в каких-то сложных ситуациях, там, я не знаю, не быть, скажем, обузой для кого-то. Но иногда это мешает. То есть, опять-таки, нужен тот самый баланс. И иногда попросить помощь и нужно, и важно, и... Как говорил тоже один знакомый батюшка, когда одна там прихожанка не хотела принимать помощь, не мешай людям спасаться. Не мешай людям спасаться.
Ага.
Это раз, но надо помнить, что помощь-то, она же не бесконечна, вы же не принимаете эту помощь вот до сих пор. Вы работаете, вы делаете какие-то еще предпринимаете шаги, чтобы встать на ноги самостоятельно, потому что помощь – это прекрасно, и принимать помощь, и просить о помощи важно и нужно. Но думать, как жить дальше своими силами и принимать за свою жизнь ответственность на себя, безусловно, нужно. И вот в этом как раз может помочь психолог.
Вот очень хорошая фраза, батюшки, не мешай людям спасаться. Я тоже детям иногда говорю о том, что, ну, вам хотят помочь, но... Позвольте людям как-то вот заслужить тоже какую-то милость у Господа, хотя они такие антиклерикалы сейчас. Но сегодня я на одном дыхании выслушала все советы Алины как психолога и как женщины, как матери. Я думаю, что сегодня просто очень много всего прозвучало и про психологию, и про душу. Я напомню, что с вами сегодня были Анна Леонтьева и мой дорогой коллега Константин Мацан. И мы говорили о семье и о том, как пережить ее раскол и сохранить веру и радость жизни с Алиной Самарской, психологом, матерью четырех детей. Спасибо, Алина, большое.
Благодарю. Мне было очень с вами замечательно, приятно общаться и легко, действительно, на одном дыхании. Здорово было.
Спасибо огромное. До новых встреч на волнах Радио Вера.
Спасибо.
Всего доброго.
Светлый вечер. На Радио Вера.